центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня скандалы в IT-индустрии. Начнем со свежего иска от Rambler Group к стриминговому сервису Twitch. С него намерены взыскать рекордную сумму в 180 миллиардов рублей за распространение пиратских трансляций английской премьер-лиги. Кроме крупного штрафа, Rambler добивается и блокировки Twitch в России. Кроме этого, интернет-холдинг Сбербанка и миллиардера Александра Мамута заявил о правах на программное обеспечение Nginx. Одним из его разработчиков является бывший сотрудник Rambler Group Игорь Сысоев. Он занимался проектом с начала 2000-х, когда еще числился в Rambler, поэтому в компании уверены, что исключительные права на веб-сервис принадлежат им. Насколько справедливы претензии и какими могут быть последствия, разберемся с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» владелец Катков и партнер и член Совета торгово-промышленной палаты России по интеллектуальной собственности Павел Катков. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И IT-эксперт, обозреватель CRN Александр Малеревский. Александр Сергеевич, приветствую.
Здравствуйте.
Давайте поясним, в чем суть проблемы для начала. То есть, во-первых, разделим на части. Возьмем сначала Rambler и Twitch. Для тех, кто не увлекается онлайн-играми, стримингом и прочим, давайте просто разъясним, что Rambler Group с этого года владеет эксклюзивными правами на трансляции футбольных матчей английской премьер-лиги. И речь идет о площадке под названием Окко, которая, собственно, входит в Rambler Group. И Twitch — это, собственно, стриминговый сервис, который позволяет транслировать различные видео, я так понимаю, игры, не игры, ну и в том числе сейчас занимается трансляцией матчей. Так?
Так.
Все верно.
То есть, все верно, это стриминговый сервис, который может разработан для того, чтобы его пользователи транслировали в стриме любой контент.
Угу.
Мы с вами можем вот нашу беседу там транслировать. Мы можем пойти на футбольный матч и вести трансляцию оттуда. Мы можем транслировать свою игровую сессию и так далее.
Угу. Но при этом, Александр Сергеевич, Twitch снимает с себя все обязательства по контролю контента, который транслируется, или как?
В общем, к сожалению, платформа определенные ограничения вводит для размещения контента. Да? У каждой платформы есть свои ограничения. Да? Ну, известно, что, предположим, Facebook не приемлет размещение обнаженной женской груди.
Угу.
Мужской, пожалуйста, женской нет. Почему? Вот такие правила. Да? Если размещенный контент противоречит правилам платформы, пользователь получает предостережение, и платформа этот контент удаляет. Это в общем случае нормальная практика.
Угу. Просто комментарий представителя Twitch в суде Юлианна Табастаева. Она сказала, цитата, «Twitch ничего не транслирует. Если кто-то и нарушал, то это пользователи, которые пользуются платформой Twitch. В настоящий момент мы пошли навстречу Rambler, мы предоставили им антипиратские инструменты, то есть они могут в режиме онлайн сами блокировать конкретного пользователя, который нарушает их права».
Совершенно верно. Если мы говорим, предположим, о Ютубе, да, или о Фейсбуке, мы туда контент положили, он доступен сейчас, он доступен через день, через месяц, через год. Да? А стрим, вот этот контент, есть
здесь и сейчас.
Угу. Да? И его или блокируют, или не блокируют. Инструмент для блокировки здесь и сейчас у Rambler есть.
Угу. И то есть, в принципе, все логично и правильно, что сейчас, так как Rambler дали эти права, он сам занимается блокировкой. Или же у Twitch должен быть какой-то документ, не знаю, что-то, что подтверждает, что они являются просто площадкой для трансляции какого-то контента, или же они должны этот контент фильтровать. Павел Александрович, как это работает?
Я бы, знаете, такой сделал поправку. То, о чем сейчас говорил мой коллега, это скорее вот положение, практическое положение вещей. А я как юридический эксперт,
пожалуйста,
да, смотрю же с формально-правовой точки зрения. С формально-правовой точки зрения антипиратский закон позволяет истцу направить иск о блокировке контента и далее этот иск развить, да, от заявления о блокировке до, собственно, искового заявления, в котором могут быть материальные требования. И в этом случае, если у Рамблера есть достаточно так веские и правильно оформленные, это важно, доказательства, он может претендовать на победу в суде. Позиция, которую уже приоткрыл общественности представитель ответчика, что о том, что он просто посредник, он сам не размещал. Эта позиция очень старая. Знаете, антипиратский закон был принят в 2013 году, ему в этом году 6 лет уже, да? Угу. И еще до 2013 года, еще давным-давно, еще социальная сеть ВКонтакте, еще до ее обеления тоже говорила, что она просто посредник, да? Я помню еще там и разные социальные сети. Это же такой вопрос очень такой болезненный для интернет-индустрии. И Mail.ru групп говорили, что нужно судить не за бор, а того, кто на нем пишет. Была такая фраза, да? То есть вот очень важно вот это с этой стороны понимать. Вот я бы сказал, что этот спор, он похож на спор «Газпром-медиа» и «Яндекс.Видео». Вот Яндекс.Видео — это что, непосредственный нарушитель или посредник, да? Этот вопрос и встанет в суде в споре Рамблера и Твитча.
Вот здесь, Павел Александрович, я вас сразу перебью. И то, о чем тоже говорил Александр Сергеевич, Яндекс.Видео публикует то, что остается на какое-то время на этой площадке. А Твитч, он транслирует то, что здесь сейчас. Это вот даже к вопросу доказательной базы. То есть Рамблер Групп говорит, что зафиксировал больше 36 тысяч нарушений. И, по идее, он должен предоставить доказательства каждого нарушения из этих 36 тысяч.
Мне кажется,
тысяч.
У Рамблера... Вот мы сейчас говорим немного умозрительно и оторванно, потому что мы не видим дело. Но, вы знаете, в таких случаях уже давно, больше 10 лет, мы юристы, применяем такой инструмент, как нотариальный протокол. Нотариус открывает сайт Twitch, просматривает там 36 матчей. Это дорого, да? Эта услуга стоит денег.
Так их даже просмотреть нельзя, в том-то
как
и дело.
Нельзя? Нет.
Но потому что
по
они были, и
все. По мере трансляции он просматривает и фиксирует в нотариальном протоколе.
Нынешний.
Ну, вот, ретроспективно. Там, ну, нынешнем, да. Сегодня, потом завтра. Неделю нотариус смотрит футбол, грубо говоря. Он это фиксирует на компакт-диск. Он это записывает в нотариальном протоколе. Есть такой вид нотариального действия. Называется осмотр. Ну, осмотр это называется. Нотариальный осмотр. После чего, грубо говоря, отдает Рамблеру 36 нотариальных протоколов. Да, в этом единственное, что в чем здесь, ну, такая некая несостыковка, как вот коллега отметил, что антипиратский закон, а обратились, судя по всему, по этому механизму, да, этот механизм применен, раз Мосгорсуд задействован. Антипиратский закон подразумевает, что в момент направления заявления о пресечении нарушения, из которого потом вытекает последующий иск, последующее исковое заявление, это нарушение есть на сайте. В данном случае, вот я не пользователь Твитча, я не могу сказать, после того, как трансляция прошла, там остается эфир?
Да в том-то и дело, что
или
нет.
Или нет, ну, мы не знаем.
Александр Сергеевич,
говорит,
мы знаем
как
или нет?
Как пользователь Твитча, что вроде как нет. Но вот вы уверены, что там не остается, допустим, что-то, ну, как в памяти, для повторного просмотра? С коммерческой точки зрения Твитч бы логично было, чтобы он это делал.
С одной стороны, логично. А с другой стороны, вот требование присутствия здесь и сейчас... на которой ведется молодежь, а молодежь — аудитория Твитча, да, это вот или ты смотришь сейчас, вот как тетральное действие, да? Смотри его
даже дело
сейчас.
Не в молодежи, просто в футбол надо смотреть,
ну,
здесь,
да,
сейчас.
Да.
Понимаете, футбол в записи — это...
Ну, да.
Не рассказывайте мне счет, пожалуйста, я как-то так переживу.
Совершенно верно. То есть я хочу подчеркнуть со своей стороны, что с юридической точки зрения вопросы авторского права, да, вопросы, которые в более широком плане, вопросы, которые связаны с контентом, с нарушением закона, какими-то серыми зонами, во всем, что имеет отношение к интернету, к цифровому контенту, к сетям связи, к социальным сетям и так далее, все эти вопросы очень хорошо проработаны. Не идеально, но очень хорошо. Они прорабатывались, как сказал коллега, много лет. И здесь на самом деле достаточно странна позиция Рамблера. И то, что люди пытаются достать 36 тысяч ушедших трансляций, раз. И то, что это не единственный странный иск, который подан Rambler Group за последнее время.
Но вы чем себе это все объясняете?
Я думаю, что мы скоро узнаем, чем это может быть объяснено, но смысл действия Rambler Group, насколько я понимаю, лежит за пределами этих исков.
Угу. То есть надо смотреть шире.
Надо смотреть явно шире, если вот с Твичем еще можно подтянуть законодательную базу с нарушением авторских прав, а нарушение авторских прав это серьезно и карается, то выставить чуть ли не самый большой иск в истории российской юриспруденции на вот в этом сегменте выглядит достаточно странно. Речь идет о миллиардах долларов.
А мне кажется, что,
почти 3 миллиарда,
что да. Такой иск, его смысл, такого большого иска, ну, такого крупного, масштабного, заключается в том, чтобы в итоге, осознавая, насколько большая аудитория у Твича, склонить его к лицензионному соглашению и, торгуясь, падать с высокой горки, а не с маленькой. Понимаете? 36 умножить на 5. Mm-hmm. Это максимум, который только может быть. Более того, если суд вынесет решение в пользу Рамблера, на любую сумму от миллиона рублей там уже раскроются возможности уголовного преследования, 146-я УК, а как мы видим по другим спорам, как бы Рамблер в этом кое-что понимает. И такие козыри в переговорной позиции правообладателя и нарушителя, ну, либо информационного посредника, которого он считает, ему дают большие преимущества в лицензионной игре.
А я бы вот, не знаю, я бы предположила, что, может, и не нужно Рамблеру или Твичу какое-то лицензионное соглашение, потому что сейчас Рамблер кажется, ну, отчасти монополистом с этим приложением ОККО на трансляцию вот этих матчей АПЛ.
Но как Твич-то, получается, ему недобросовестную, по мнению Рамблера, конкуренцию составили?
Да, и непонятно, зачем нужно лицензионное соглашение и Твичу, и Рамблеру,
аудитория?
Если тот монополист.
Как, ну, секундочку, как монетизируется лицензия? Вот получил какой-то игрок, Рамблер, ну или любой другой игрок, лицензию на все матчи такой-то лиги. Дальше что он делает? Он их показывает аудитории либо по подписке, люди платят X рублей в месяц, либо по рекламе. И в том, и в другом случае расширение количества подписчиков своих ли через ОККО или вот сторонних, просто не знаю, если его лицензия это позволяет куда-то кроме ОККО еще отгружать этот контент и получать роялти с него, это совершенно правильная позиция. Зачем музыкальные правообладатели лицензировали ВКонтакте? ВКонтакте собрал большую аудиторию. Зачем Рамблер мог бы лицензировать Твич? Потому что Твич собрал большую аудиторию. Понимаете, вот эта вот вся тема, вот эта вся вот проблематика вот отношений правообладателей площадки, они же не в том, чтобы закрыть площадку, она в том, чтобы заработать деньги.
Сейчас немножко абстрагируемся от того, что уже было сказано. Мне сегодня пришла на ум такая аналогия, она, может, немного притянута за уши, и не совсем мой пример касается защиты авторских прав, но тем не менее. Совсем недавно мы слышали тоже скандальную историю, когда несколько публикаций СМИ, как газетные, ну вот в частности РБК, вспомним, да, у РБК есть страница во ВКонтакте, где они тоже публикуют какие-то статьи. И у Роскомнадзора возникли претензии к публикации, даже не к самой публикации, а к комментариям, которые оставляют пользователи ВКонтакте под статьей РБК. Сейчас вся процедура претензий и со стороны Роскомнадзора, и вообще вся эта структура, она меняется. Потому что, понятное дело, РБК сразу же сказал, они не отслеживают и не могут там что-то делать со всеми комментариями, которые под этими пабликами присутствуют. И здесь мы практически то же самое наблюдаем, что Twitch не может контролировать, возможно, я так предполагаю, все трансляции, все стримы, которые запускают пользователи Твича. Вот вам приходит на ум такая же аналогия? И если да, то что тогда с этим делать, Павел Александрович?
Давайте по очереди, да, с коллегой выскажемся. Мне эта аналогия приходит на ум, но в данном это старая проблема всех социальных сетей, которые используют UGC-контент. И к ним мы можем отнести ВКонтакте, к ним можем отнести YouTube, к ним можем отнести другие сети, где пользователь может что-то выложить. И, как правило, он может выложить и свое, и чужое, да, там, допустим, музыку или чужое видео, да, и вот это называется пиратством. Но здесь у правообладателя эта позиция консервативная, или приходи на рынок с инструментами, которые позволят мне блокировать пиратство, или не начинай такой бизнес, да. И вот идет постоянный спор между правообладателями и площадками. YouTube, он на это отреагировал, довольно давно уже такой системой, как Content ID, да, которая распознает контент, правообладатель оставляет жалобу, и повторно этот контент блокируется YouTube. В принципе, такие системы распознавания, они, ну, не такие уж экзотические, не такие уж и сложные. Shazam узнает музыку с первых там, пяти нот, как бы, 10 секунд, если она есть в его базе. Поэтому в данном случае я полагаю, что... И, кстати, в иске Universal, Warner и Sonic ВКонтакте, легендарном, в нем было такое требование системы фильтрации контента. Поэтому в конечном счете правообладателю нужно, чтобы этот контент его фильтровался и ему, не пиратился, да, либо если он используется, чтобы ему платили. Видите, поэтому ответчик-то он уже сразу сейчас и в публично даже и заявил. Я же дал ему модераторскую кнопку. Но Рамблер говорит, ну ты мне сейчас ее дал, а тогда ты твои нарушения зафиксировал 36/5.
Но если отталкиваться от того, что они говорят, изначально не контролировали контент, а просто предоставляют площадку, то тогда, пожалуйста, из серии может тогда прийти не только Рамблер, а кто угодно, попросить этот ключ, и он будет фильтровать собственноручно этот контент.
Вот этот ключ, он же находится за пределами закона, то есть в том смысле, что Рамблер может, любой истец может потребовать прекратить нарушение, а уже вот это вот предоставление каких-то модераторских кнопок, это уже такие добровольные какие-то отношения сторон. В законе нет слова «модераторская кнопка», нет слова там, фильтрации, такой обязанности нет. Есть обязанности принимать некие меры. Единственное, что вот есть статья 12.53 прим, где написано, что информационный посредник обязан принять меры. Вот если ответчик сейчас слушает радио, сделать может, да, уважаемый ответчик, он может взять и сказать, я информационный посредник. В статье 12.53 прим написано, что я освобождаюсь от ответственности, если я принял меры. Я принял меры, дал модераторскую кнопку и заблокировал 36 роликов. И будет говорить это в Мосгорсуде. То есть вот такую позицию...
Это может сработать?
Статья 12.53 прим действует. Здесь у них это возникнет спор, кем является Twitch. Является сайтом или является посредником? Потому что посредник, он же прямо не определен. В законе не написано сайт. Написано информационный посредник, и дальше такие его просто признаки, да, которые дает доступ, которые дает возможность там, нахождения и так далее. И поэтому его дефиниция, она постоянно плавает. Вот. Но он может занять такую позицию и попытаться убедить судей Московского городского суда в этом. Понимаете, что не могло быть пресечения, может быть, он докажет. Хотя я не знаю, может, у него есть там какой-то мини-архив. Этого мы пока не понимаем, да, мы не видим дела. Вот. Но если он докажет, что у меня нет архива, извините, это ретроспективные вещи, что обратился он не в тот суд, он должен был обращаться, допустим, в арбитражный суд города Москвы, потому что он не по той процедуре обратился, не антипиратский закон неприменим, например, докажет Twitch, да, вот так вот скажет, ведь не было же нарушения в момент пресечения, что же он злоупотребляет и не по тому линии идет, скажет Twitch про Рамблер, например, да, вот ответчик, а Рамблер будет доказывать, что у него был архивный там какой-нибудь склад видео. Вот они будут каждой этой позиции придерживаться. Но возможная позиция Твича может быть в том, что он посредник. Например, ВКонтакте, перед тем, как был принят антипиратский закон, были суды против них, и потом, когда приняли антипиратский закон, они резко поменяли позицию и стали говорить, мы посредники. Хотя они не хостинг-провайдеры, не операторы связи, в какой-то степени поисковик они, допустим. Но они сразу сказали, мы посредники. И многие сайты, которые имеют хоть какое-то вот третье лицо выгружающее, такие как Яндекс.Видео, или ВКонтакте, или YouTube, кстати, тоже, они говорят, мы посредники, а меры мы приняли так-то и так-то. Например, идентифицировали пользователя, дали модераторские кнопки, пресекаем нарушения, да, внедрили какую-нибудь любого качества, систему фильтрации. Вот это они, на мой взгляд, будут доказывать, и тем самым будут сбивать и цену иска. И если
180 миллиардов рублей.
Но если
рублей,
там будут переговоры, то, понимаете, чем сильнее переговорная позиция ответчика в суде, тем сильнее она за рамками суда.
Александр Сергеевич, что добавить?
Я полностью согласен с коллегой, что здесь, как и, наверное, везде, во всех делах, связанных с авторским правом, возможны варианты. Но если мы посмотрим чуть-чуть шире и посмотрим на те иски, которые Рамблер подал еще, то мы получим странную картину. Иск касательно платформы, созданной программистом для размещения сайтов. Вот то самое, с чего началось. Здесь у Рамблера, похоже, нет никаких шансов. Но здесь и сейчас этот иск уже создает жесткие проблемы в самой платформе. То есть на этой платформе работает порядка треть мировых сайтов.
Мы сейчас говорим про Nginx.
Да, совершенно верно, про Nginx. Причем как мелкие сайты, так и крупные. И это и ситуация с крупными сайтами, которые, естественно, стремятся минимизировать риски, уйти с этой платформы на другую. То есть уже то, что происходит для платформы, очень и очень плохо. Итак, что мы видим? Рамблер создает проблемы платформе, которые он не может монетизировать никогда. Ну, на мой взгляд. Нет ли аналогичного смысла в выдавливании...
В претензиях к Твичу?
Да, в претензиях к Твичу. Ну, окей, ведь в претензии суду есть строка «запретить на территории России».
Это про Твич мы говорим. На самом деле, вот здесь тоже непонятно, потому что одна сторона говорит, что якобы требует блокировки, другая сторона говорит, что о блокировке, в общем, речь-то пока и не идет.
Без блокировки какой иск по антипиратскому закону?
Лицензионное соглашение, котором вы говорили, Павел Александрович.
Антипиратский закон всегда подразумевает требования о блокировке, а потом уже все остальные требования.
Вот. Но одно маленькое «но», если мы посмотрим, вот буквально сегодня вылезает Рамблер, причем эта компания на самом деле в медийном пространстве очень мелкая. Она, ну, вот тот же самый сервис Окко по сравнению с лидером ТНТ Премьер, да, ну, скажем так, он не просто во втором эшелоне, а в третьем. Да? Вылезает некая компания с третьим эшелоном и просит заблокировать весьма популярный сервис видеостриминга. Следующим может оказаться YouTube.
Вот я тоже слышала вот эти опасения. Почему они
еще
параллельно идут?
Еще одно маленькое «но». Сегодня же в Mail.ru Group начинает рассказывать о том, что они в ближайшее время запустят свой видеосервис, который будет совсем-совсем российским, совсем-совсем легальным и так далее, так далее. Может ли это быть совпадение? Может, а может и не быть. И об этом мы узнаем в тактическом будущем.
Почему возможный прецедент с блокировкой Twitch создает угрозы для блокировки YouTube?
Потому что для YouTube это, ну, насколько...
Потому что у них похожие модели.
Да. У модели максимально похожи, причем у Ютуба все это еще и явно хранится.
Ну да, тот хоть как говорит, что у меня все-таки спорт, прямой эфир, болеем, ставки делаем, там вроде как за ним следят в прямом эфире. Спорт по сценарию, это договорной матч.
Да вообще спорт это второстепенный, да, есть третьестепенная история, там изначальная онлайн-игры.
Ну я имею в виду, что там есть логика, как бы там есть онлайн-логика. Хорошо, давайте от спорта отойдем. В Твиче есть онлайн-логика, а в Ютубе есть логика хранения. Он хостинг, он вообще так и говорит, я хостинг, я храню. Даже называет количество часов в секунду, которые там ему заливают, там сколько-то часов в секунду новых ему. Понимаете? А когда у тебя есть хранение, то, извини, уже здесь уже точно есть основания для заявления о блокировке, да, о пресечении. Тут уже не скажешь, извините, я показал, и они исчезли, да, как исчезающее сообщение. Ну, Твиттер, конечно, YouTube постоянно рискует. И просто, если Твич создаст прецедент, вот возьмут его, правда, заблокируют, то тогда уже правообладатели, которые имеют претензии к YouTube, а к нему регулярно возникают претензии самых разных правообладателей, главным образом аудиовизуального контента, но иного тоже, там же и музыка есть, заливаются в виде роликов, то они, как бы, эти претензии, ну, у них появится дополнительная такая правовая база, да. У нас непрецедентное право, но практикообразующие дела у нас есть и учитываются судами в других подобных делах, а подобие здесь прослеживается.
Александр Сергеевич, а заблокировать такую платформу, как Twitch, возможно технически?
Технически можно блокировать все, что угодно. Но любые блокировки могут быть обойдены. Но, опять-таки, здесь блокировка будет работать на массовый рынок. То есть массовый пользователь в блокировку упрется и пойдет искать...
Обходные пути.
Не обходные пути, а другие ресурсы.
А другие... Короткая пауза и продолжим. Напомню, в центре внимания сегодня скандалы в IT-индустрии.
В центре внимания.